Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа, все деньги награжем.
Девять часов шесть минут, четверг, 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей привет. Даренко,
привет,
доброе
привет,
утро.
Здрасте. Хорошо, ребята, да, покурите, оправиться. Ученые показали первое в истории фото тени черной дыры. Мы не участвовали. Россия оказалась на обочине праздника после публикации первой тени черной дыры. Значит, что это потрясающий какой-то опыт невероятный, которому надо изумиться и сказать, нет, человечество шагнуло. Представьте себе, глобальная сеть радио или миллиметровых обсерваторий под названием «Телескоп горизонта событий» смогла разглядеть тень сверхмассивной черной дыры в центре активной галактики М87 и сделать первую в истории прямую фотографию такого объекта. Первая в истории. Вся планета Земля была превращена в телескоп. Были абсолютно синхронизированы несколько телескопов, несколько, это очень много на самом деле, в Латинской Америке, в Соединенных Штатах и так далее. Значит, Дева-А представляет собой гигантскую эпилептическую, значит, это мы, эпилептическая — это мы. Вторую по яркости среди галактик в скоплении Девы. И одно из наиболее массивных в местной вселенной. Местная вселенная неплохо, да? Находящаяся в ее центре сверхмассивная черная дыра. Одна из крупнейших известных в данный момент. Ее масса оценивается почти в 7 миллиардов масс Солнца. То есть если Солнце взять 7 миллиардов раз, получится масса этой черной дыры.
Это, конечно, очень круто.
У нас тоже есть дыра. Она называется «Стрелец-А». Она находится в центре Млечного Пути, наша дыра. Она в 1000 раз меньше той дыры, которая у них. У них в Деве дыра в 1000 раз больше, чем наша дыра. Даже дыра у нас захолустная, понимаешь? Даже дыра захолустная. Все у нас захолустное и дыра захолустная. Вот это какой-то ужас. Ну хорошо, что было сделано? Мы не могли их никак исследовать. Пришлось создать систему телескопов, которые оказались, как бы превратили нашу планету в телескоп. Потом 500 терабайтов, если я не ошибаюсь, а может быть 500 тысяч терабайтов, не имеет значения. Чертовски много терабайтов измерений вот этих, значит, видео, там, съемок и так далее, были направлены в Цюрих и в Соединенные Штаты Америки. И там 2 года величайшие компьютеры планеты преобразовывали эти данные, собственно говоря, вот в эту фотографию, которая была опубликована этой ночью. И 2 года понадобилось на расчеты мощнейших компьютеров, которых нет, в России не существует, нет. Значит, и наконец, результат есть. Наконец, мы видим черную дыру, впервые человечество ее видит. Россия в этом опыте не участвовала вообще никак. Ни в качестве телескопа, потому что у нас их нет подобного класса, ни в качестве компьютера, который бы пересчитывал, потому что у нас нет компьютеров подобного класса.
Это прям печально.
У нас ничего подобного нет.
Тимсон пишет, это не фотография.
Это не фотография, нет. А что это, Тимсон?
Да, это некое изображение.
Это изображение.
Да, ну, имеется в виду, что это не сделано с помощью фотоаппарата, это отражение неких, я даже
окрестности,
не могу это объяснить.
Окрестностей, ну, тень черной дыры, да. А вот делали бы в фотошопе, а если бы еще, конечно, а если бы еще фотошоп краденый был бы, так еще было бы проще, правда же? Хорошо, товарищи, Главное не это. Главное, что человечество как таковое объединяется для решения задач. Задач, которые разрывают горизонты. Понимаете, есть человечество. Там 7 миллиардов 700 миллионов человек. 7,7. Ну, здесь 7,7 миллиардов, они здесь живут. А кто что делает? Каждый, понятно, да? Где-то в Восточном Конго сейчас насилуют в основном. Ну, сказать, там они этим занимаются. Там где-нибудь в какой-нибудь Корее люди, одни доедают крысу, которую поймали случайно, прибежавшую с Южной, потому что в Северной уже не осталось, наверное, крыс, всех съели. Одна прибежала, ее доедают. А в разных странах по-разному люди живут, понимаете, по-разному. Мы упиваемся сознанием собственного величия, уникальности и презрения к остальным людям, и нам это дает счастье, правда же? То есть мы счастливы презрением к остальным и, в общем, ненавистью, потому что они преуспевают, а мы нет. То есть мы такие неудачливые хорошие, мы такие честные дезадаптанты. Мы дезадаптанты, потому что мы не адаптируемся к современности, мы не можем адаптироваться к современности, но мы очень честные и очень справедливые и очень хорошие. И мы такие честные.
Может, просто с нами никто не играет?
Нет, просто мы дезадаптанты.
Мы такие
исключительно честные и очень хорошие в душе дезадаптанты. И мы не участвуем в движении человечества. Понятно, да? Мы так много раз делали, поймите. Ружья пришли к нам из Польши. Вы все это знаете. Воинский строй мы заимствовали в Европе. Вы знаете, что через 90 лет... Вы знаете или нет? Я сейчас хочу вам сказать цифру, от которой вы упадете. Значит, через 90 лет после того, как начала работать в Голландии биржа... Хасан, слушай внимательно. Началась работать биржа в Голландии.
Биржа.
Биржа.
В Голландии.
Биржа.
Начала работать.
Да.
Да.
В 1600 каком-то году. И там через сколько-то лет начала работать биржа commodities, товарами. Commodities биржа начала работать. Через 90 лет после открытия биржи к ним приехал Петр I. Через 90 лет после того, как в Голландии работала биржа. Понятно? Он вообще не понимал, что это. Понимаешь, да? То есть мы отставали.
Рождает гениев не так часто.
Абсолютно верно. Значит, нет, но рождает их, они уезжают в Калифорнию, мы знаем. Нет, слушай, значит, смысл в том, что через 90 лет после открытия биржи Петр I приехал вот с этими своими боярами, которые сидели по лавкам, там в бородах все, в каких-то высоких шапках, вот эта вся самость, вот эта вся святость, вот эта вся прелесть, здесь скрепы, а у них уже 90 лет работала биржа. То есть мы отставали на века, и мы снова отстаем, мне кажется, мы должны этим гордиться, мы должны отставать на века. И мы должны этим гордиться, товарищи. Ну, хоть чем-то же надо гордиться. Знаете, вековыми отставаниями гордиться. Я как-то все это поэтизирую. Видишь, я поэтизирую. Мне удается? Наверное, мне кажется, не знаю. Кокорин и Мамаев в день драки потратили в стриптиз-клубе и кафе 387 тысяч рублей. Ну, многие пишут 400. Это предосудительно, это хорошо или плохо?
С точки зрения многих наших сограждан, это предосудительно. Нет, они, безусловно, имеют на это право. Они зарабатывают и так далее, и могут потратить столько денег, сколько им хочется за один вечер.
Они платят наверняка налоги, мне кажется. То есть это же не в конвертах все им дается,
конечно.
Дается официально. Они платят налоги. Они тратят это в учреждениях, которые легальны на территории этой страны. А, следовательно, эти учреждения тоже платят налоги.
Угу.
То есть Кокорин с Мамаевым заплатили налоги и получили деньги. А они потом пошли в кафе или в стриптиз-клуб, который платит налоги. Платит арендную плату кому-то, кто тоже платит налоги. И все это идет на... не знаю, на войну в Сирии, на другие благородные вещи. Правда же? И мне кажется, что это здорово. И то есть, как бы, ну, все честно, они же платят черту.
Да, но до этого чемпионата по футболу у нас у всех возникало впечатление, что российский футбол переоценен, и российские футболисты переоценены.
Ну, вот они так получают. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Эльвира, доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. 387.
По-моему, обсуждаем.
Мы обсуждаем 387 тысяч. Сейчас я просто хотел бы понять ваше восприятие. Они
вот
истратили... Да, прошу вас.
Да, у меня есть товарищ, который бывший тоже футболист, который, кстати... знаком с Кокориным.
Да.
Вот он рассказывал, что вот то, что с ними произошло, то, что они делали, это вообще норма. Как
ну
они
да.
себя ведут,
ну
как,
да.
сколько они тратят. Так вот, это хороший просто урок для общества, для нас, ну и для них в частности, да? Что
да.
просто так себя вести нельзя.
Нет, то подождите, же самое подождите ребят, я спрашиваю, что их как бы обвиняют в том, что они потратили 387 тысяч в стриптиз-клубе и кафе. Я спрашиваю ваше вот восприятие, ваше восприятие.
Ну, как гражданина,
да.
я считаю, что это ненормально.
Ненормально.
Но для них это абсолютно норма, это здесь их же... деньги, они заработали,
я...
они тратят их.
Я здесь опираюсь так, на Европу. Я считаю, я здесь опираюсь на Европу. Вот ваше понимание американское. На Европе, в Европе это предосудительно. В Англии люди очень аккуратно тратят деньги, и большие деньги показываются в поместьях. То есть, когда вы на улице, вы видите, конечно, эти очень дорогие машины, и вы видите этих очень дорого одетых господ. Но большой роскоши, так, чтобы кидать, как бы плевать в глаза согражданам, они никогда не делают. Они едут в поместье, и там в поместьях на многих, так сказать, там, квадратных километрах происходит вот эта вся роскошь настоящая.
А еще они тратят массу денег на благотворительность.
Это правда.
Какая-нибудь
это правда.
Звезда даже скандальная, тем не менее, жертвует фонд там, онкологически больным детям,
у меня друг
голодающим
пытался,
в Африке и так далее.
Друг пытался как-то себя установить, вжиться в Калифорнию. И он, ну, в результате не получилось, но не потому, что он, так сказать, там не совладал с Калифорнией, и он купил хорошее поместье в Калифорнии и так далее. Не так давно. И он говорит, что если ты хочешь, чтобы тебя звали в дома, если ты хочешь, чтобы тебе пожимали руку, если ты хочешь, чтобы тебя звали в хорошие дома, ты должен заметную долю тратить на благотворительность. Это обязательно, ну, как бы the must. Ты обязан это делать. Если ты этого не делаешь, тебя никто не посадит в тюрьму, но с тобой перестанут общаться. Это как бы ты станешь человеком, который эксцентричный какой-то человек, странный. Ну, с ним нельзя общаться. Вот, то есть это вот в Калифорнии, во всяком случае. Но я хочу сказать, также в Европе. В близкой мне Испании. Вы помните, что когда заплевывали и заклевывали короля, предыдущего короля Филиппа II, его в частности обвинили в том, что он за собственные свои деньги легальные. В момент, когда в стране было не очень хорошо, безработица среди молодежи росла. И в момент, когда в Испании росла безработица среди молодежи, король Испании поехал за свои деньги легально в Африку, где легально купил лицензию и убил слона, ну, какого-то престарелого слона, за лицензию. По лицензии. Все копейка в копейку, все расходы подтверждаются, все очень аккуратно. Но испанцы сказали, нам плохо, а наш король охотится на слонов, это, ну, он как это вообще, это он что, ну, он то есть он не с нами?
Да.
Наш король не с нами?
Это тогда... выглядит как-то немного отстало ей.
Это странно. Да, вот такие нравы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Серега из Надыма.
Здравствуйте, Серега.
Да, мы все про Кокорина.
Мы говорим о трате в 387 тысяч рублей, которую показывали справки вчера и счета в суде.
Ну и нормально, что они так потратили. Все, они же зарабатывают легально, как вы говорите.
Ну
и,
да, ну
и,
да.
Ну вот я, например, работаю в Газмясе. Ну и что? Я могу себе каждый раз ездить в отпуск, если люди, например, не могут себе позволить. Что ж теперь меня убить за это? Я думаю, что просто из них деньги качают, это все.
Деньги качают. Я думаю, что есть две позиции. Внимание, давайте все-таки их очертим. Первое, это социальная ответственность, вне зависимости от того, сколько у тебя денег. Вне зависимости от того, сколько у тебя денег. У создателя Икеи, сети магазинов Икея, было денег, как вы понимаете, больше, чем у Сереги из Надыма. И существенно больше, чем у Кокорина с Мамаевым. Даже если их умножить на 100 или на 200, и все равно у них вместе взятых денег было меньше, чем у хозяина Икеи. Тем не менее, хозяин Икеи почти два десятилетия, если мне память не изменяет, ездил на 244-й Вольво. 244-й Вольво выпуска, сейчас не помню, там 80-х годов. Понимаете? Типа 80-х годов, 244-я Вольво. Он ездил, он говорил, нет, ну она ездит. Ну она же ездит, а что мне еще надо? Понимаете, у президента Уругвая были возможности поменять свой старый Volkswagen, которому тоже лет 15 было, но он его не менял, он ездил на своем Volkswagen. Понимаете, У Папы Римского есть доступ к деньгам. И уж во всяком случае деньгам, обеспечивающим комфорт. Но Папа Римский приехал на Kia в Эмираты, когда он... Ну, это его машина. Его машина Kia, я забыл какая. Soul, по-моему. Soul, да, душа. Kia Soul — это машина Папы Римского. И когда его встречали тысячи верблюдов, там, всадников на арабских лошадях со знаменами в роскоши, присущей Дубаю... Папа Римский ехал через все эти эскорты, вместе с этими эскортами Папа Римский ехал на Kia Soul, потому что это его машина, как бы он говорит, а мне не надо больше, а куда мне, у меня что, 20 задниц, куда я, зачем мне это нужно? Моя задница помещается в мою Kia, для чего мне больше машина, разве у меня 20 задниц? Понимаете, вот это одна позиция. Вторая позиция простая. Они заработали эти деньги, они заплатили налоги, они пришли в учреждение, которое платит налоги. Так что тут плохого-то?
Ник Журавлев замечает, да. Но это же бред, зачем тогда зарабатывать, если не можешь тратить?
Да, не можешь тратить, не можешь. Я привел все вам примеры короля Испании, папы Римского, президента Уругвая, который остался жить в своем чахлом домишке, будучи президентом, и ездил на очень-очень, на Volkswagen, на котором вы бы не стали ездить. Я вам привел примеры. Я привел вам пример хозяина Икеи, который просто считал, что ну, это не нужно, оно же ездит, и все зачем. А? Он очень скромно жил. Президенты, премьер-министры Швеции ходят пешком, министры там в каком-нибудь Люксембурге прибывают на работу на велосипедах. На велосипедах. Понимаете?
Но Дорси там, который там, отказывается там, от там, зарплаты.
Там все золото мира. Там все золото мира. И они ездят на работу на велосипедах. И если вы спрашиваете, зачем тогда деньги, я не знаю. На благотворительность, на что-то еще. Бог весть. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Геннадий зовут.
Да.
Вы знаете, я вот вспоминаю мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани после теракта 11 сентября призвал нью-йоркцев побольше денег тратить в ресторанах, в барах.
Это американский ход. Да. Я же сказал, что это американский подход, да. Да, очень правильно.
И в этом плане, вот, ну, посудите сами, ну...
Вам ближе американский подход.
Мне ближе американский подход. Я понимаю, что если вот так морально давить этих двух замечательных молодых людей и прочих, но они просто будут тратить деньги в другой стране. Они
Ангела Меркель живет в том же самом многоквартирном доме, где она жила, прежде чем стала канцлером. В той же самой квартире.
Я хотел бы вернуться к этим двум замечательным молодым людям. Они просто в следующий раз поедут в Ниццу, поедут в Марбелью, поедут в Монте-Карло, куда угодно. Они потратят деньги там, и налоги заплатят там. Понимаете, в чем дело?
Я понимаю.
Но они и так
нет,
там
их есть тратят. Есть два подхода. Вы правильно говорите о Джулиане. Есть американский подход, который не распространяется, тем не менее, на всех, потому что Стив Джобс ходил в своих черных водолазках и кроссовках. Все, всю свою жизнь проходил в кроссовках эти. Во всяком случае, с тех пор, как был New Balance, он ходил в New Balance. Значит, все, понятно, да? Его вся, ну пусть эти водолазки очень дорогие, пусть. Но мы понимаем, что он ходил подчеркнуто скромно. Понимаете? Я спрашиваю вас, как лучше жить? Это же вопрос мировоззренческий. Как можно больше тратить, чтобы на ваши налоги содержали, так сказать, там... Я помню, как это, об этом говорил Гусинский. В свое время, в личном разговоре, я не думаю, что Володя как бы стал сейчас бы вдруг отпираться или считать, что я его скомпрометирую передачу. Он говорил, я содержу там 15 человек, которые вокруг меня вьются. 15 семей. 15 семей получают доход. Слуги. Слуги, охрана, водители, слуги, охрана, водители. 15 человек на постоянной зарплате. Еще приходят какие-то специалисты. То, сё, третье, 25-е. Понятно, да? Какие-то ландшафтные дизайнеры, еще кто-то. Это приходят специалисты. Он содержит 15 слуг. Он говорит, это 15 счастливых семей. Еще я содержу там столько-то предприятий. Это столько. Хорошо. Я трачу и еще содержу, значит, людей, которые меня обслуживают в ресторанах и так далее. Это американский подход. Хорошо. Не для всех очевидный. Еще раз, Стив Джобс – это другой пример. Но тем не менее. А тем не менее, американцы очень много тратят на благотворительность. Они обязаны это делать, говорит мой друг, который не сумел закрепиться в Калифорнии по ряду причин. Но ты обязан тратить на благотворительность. Я не знаю, сколько благотворительности на счету Кокорина с Мамаевым. Сколько они содержат детских домов. Или там разминируют Африку. Понимаете, как это модно в Европе и в Америке. Разминировать Африку, где сейчас в Судане, кстати, государственный переворот. Мы чуть позже к этому вернемся. Понимаете? Я не знаю. Но Европа, другая часть света, где людей, щеголяющих богатством, ненавидят, и я не преувеличиваю. В Испании, если вы сорите деньгами, вас презирают. Во Франции, если вы сорите деньгами, вас презирают. Понимаете, в чем дело? Ну, это как бы другая часть света. Ну, вот мы говорим, а где Россия? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Антон, город Москва.
Да.
Вот по поводу Гусинского, как он говорит, но он же все выворачивает задом наперед. Он содержит 15 семей, а несколько миллионов семей содержит его.
Это понятно, вот это понятно. Но мы ближе к европейскому подходу, где...
Ближе к европейскому. Вы говорите, ненавидят тех, кто сорит деньгами.
Презирают.
При этом у них
презирают.
Там прогрессивная скала налогообложения, где отбирают все.
Да,
там,
70%. До 70% в Скандинавии, да, да.
Да, так вот давайте у нас пусть тоже 70% отбирают у этого Мамаева с Кокориным. Вперед. Пусть тратят, но тратят так, чтобы не кичились. То есть, грубо говоря, поставили 20 сирот, и на глазах у них, там, я не знаю, закопали продуктов.
А может быть, Мазия? А может быть, Мазия? Подумайте, а? Секунду. Если мы не Америка, и мы не Европа.
Да мы сами по себе, мы Россия.
Но Россия, но Россия похожая на что? Вот я инопланетянин, а вы были моим разведчиком тоже с нашей планеты. И вы прилетели отсюда. Я спрашиваю, Россия похожа на что? Она похожа на Америку? Нет, здесь не тратят гигантские деньги на благотворительность. Она похожа на Европу, где презирают сорящих деньгами? Нет.
Ну вообще Европа. Нет.
Скорее Европа. Ну, скорее Европа.
Так и есть Европа.
Европа с таким душком Ближнего Востока, я имею в виду стремление к роскоши.
Презираем и завидуем, ну, пишет нам слушатель.
Может быть, да.
Презрение с помесью зависти, вот интересно. А? Презрение с завистью. Презрение и зависть одновременно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Мне кажется, проблема вся финансовой неграмотности, которую не прививают. Ладно уж нам, мы уже опоздали, нам. А вот нашим детям в нашей образовательной системе просто пустота и вакуум. Наши дети не знают, как относиться к деньгам. Сводится банально просто тратить, да?
Да.
Наши дети в школах обратно же. Но мы им что можем преподать? Мы им тоже на примитивном уровне, но есть же... педагоги, которые...
Ой, зря. Должны... Слушайте меня, к 10 годам у ребенка все сформировано от семьи. Ну все, семья все дает. Семья дает все. Ну зачем? В школе вакуум. Ну, вы даете все ребенку. И отношение к деньгам тоже. 9.30 новости. 9 часов 35 минут, 11 апреля, четверг, говорит Москва радио. Подъем, программа. Хасаншина Эльвира, радиоведущая.
Даренко.
Да, слушай, Судан, характерная особенность автомобильных дорог, это то, что большая часть их не имеет твердого покрытия, поэтому непроходимо в сезон дождей. Развиты традиционные виды транспорта, вьючная перевозка грузов, переноска грузов носильщиками. 30 миллионов человек без Южного Судана. Хартум, столица, находится при слиянии белого-голубого Нила. И дальше идет просто Нил, белый-голубой, сливается, и там Хартум. Там сегодня свергли, ну, в смысле, на самом деле, там с декабря идут волнения, там сегодня свергли президента, он то ли арестован, то ли что, военные вошли в телецентр. А армия Судана заявила о снятии президента и об отставке Кабмина. Суданские военные в ближайшее время объявят о создании нового органа руководства страны во главе с армией. А, вот армия возглавит страну. Видишь, как-то мудро. Мне кажется, что этот нынешний президент, он тоже пришел на крыльях армии. То есть эта армия, она все равно главная. Она время от времени, раз в 30 лет армия меняет президента просто. Все. А? Так же произошло и в Алжире. Разве нет? Здравствуйте, Владимир. Владимир с нами на связи,
да,
из Дубая. Вы бывали, Владимир, в этой стране, поэтому я Владимира попросил сейчас позвонить. Спасибо вам огромное. Вы бывали в этой стране, в отличие от большинства из наших слушателей и меня.
Да, неоднократно.
Вот, и скажите, пожалуйста, в чем специфика? Что, почему военные его, вообще говоря, сняли? Ну, сидит старый хрен. Ну и пусть себе сидит.
Специфика очень интересная. Страна вообще во многих отношениях уникальная. Одна из самых больших стран Африки, ну, 40 миллионов населения.
40 это с южными, а без южных, говорят, 31, там 30-31.
Ну да, на самом деле. Но сейчас все равно как бы там переток достаточно большой. И, ага. Все равно под 40 миллионов. Точно же, да. Никто не знает все равно.
По 5 детей в семье, живут по 50 лет, ну, потом смерть.
Да, это первое. Второе, страна исламская на данный момент, мусульманская, да? Третье, да. Африканская страна, в которой говорят на арабском языке.
По количеству населения?
Нет, вообще государственный язык.
Да.
Бывшая британская колония, значит, до 2005-2006 года, когда разделились на две страны, Южный Судан и просто Республика Судан,
да.
Значит, основным источником дохода была нефть. Вся нефть находится на юге. Месторождение основное Хиглик и все остальные. Разделились на юге Судана. Почему разделились? Потому что как только Омар аль-Башир, нынешний президент, генерал-лейтенант, пришел к власти,
да.
И объявил ислам, южане, которые копты и христиане, они немедленно воспротивились, восстали и 20 лет воевали.
Можно ли говорить об этничности еще иной? Потому что южане все-таки банту, да, они африканцы.
Ну да, они больше африканцы, они не банту, там другое племя. Там,
не лоты?
Нет. Значит, там порядка 50 племен, он точно не знает. Все хотят править, но правит только одно. Денка, племя, которое принадлежит Салва Киир, президент нынешний.
Ага.
Вот. И, значит, когда разделились, получилась ситуация, что Северный Судан остался без дохода, без нефти, потому что вся нефть осталась на юге, а Южный Судан остался с нефтью. Но
да.
Труба, по которой можно экспортировать, была одна. 1650 километров с юга до порт Судана на севере в Красном море.
Понятно.
Поэтому получилась ситуация, что Северный Судан говорит, мы вам разрешим прокачивать, но возьмем большие деньги. Те говорят, да. Нет, мы не будем прокачивать. И перестают прокачивать нефть. Неделю и те, и другие сидят без дохода, потом договаривают, начинают открывать. Нефть пошла, Северный Судан немедленно начинает его воровать. Южный обижается, начинает перекрывать, начинается торговля. Ничего не напоминает.
Это мне напоминает Туркмению Россию или Россию Украину. Да.
Совершенно верно.
Да.
Эта ситуация не разрешена и до сих пор, потому что южане решили построить в обход Северного Судана на Уганду, туда, на Кению, вернее,
да.
Нефтепровод, там участвуют израильтяне, но пока не построили.
Я понимаю.
Но строительство идет.
Да.
Вот. Второй источник дохода – золото в огромном количестве, теперь у Северного Судана.
Это ваши же были фотографии, где они моют это золото, стоя по колено в реке. Да, потрясающе. Владимир был на этих приисках. Боже, как вот. Там красиво, ну, в смысле, ужасно.
Ну, да, и, значит, вот золото, причем добыча интенсивно росла, там присутствует на месторождении Куш, одноименная компания.
Ну, вы как-то говорили, что там бандиты, вооруженные банды,
Нет, не совсем, там в этом отношении не очень, как бы, опасно, потому что, ну, в Дарфуре, да, там, в северных этих провинциях, а так, в принципе, в общем, неплохо. И вот эта вот ситуация, которая сейчас произошла, там, в последнее время огромная протесты, потому что уровень жизни резко упал.
Да.
Баширу, которому 75 лет, и у него диабет, и он не очень здоров, он не хочет уходить. Он же объявил два месяца назад военное положение, чрезвычайное положение.
Мне кажется, нужен закон, что если у властителя, диабет, то его нельзя свергать. Мне кажется, закон нужен какой-то, нет?
Да, надо пожалеть человека.
Нет, вот. Там есть какая-то дума местная, что она приняла закон какой-то
правильный? Да, есть парламент, но он принадлежит правящей партии, которая поддерживает Башира, поэтому он за. И там, на самом деле, вот я сказал, имеет место конфликт между службой безопасности и армией. То есть армия восстала, на самом деле, несмотря на то, что сам президент генерал, и пришел к власти на военных, на штыках, и как бы армия за него, оружие все в массе своей российское, очень крупная военная корпорация Sudan Military Corporation, которая производит вооружение и даже кое-куда поставляет, частные военные компании, не будем говорить откуда, с большими интересами в добыче
там
полезных ископаемых.
Ах, вот. Да. Ах, вот. Да. Скажите, пожалуйста, значит, интересно мне сравнение с Венесуэлой. Все-таки в Венесуэле настоящая беда, да, гуманитарная катастрофа, дети погибают от голода и так далее. При этом Мадуро целеустремленно и очень грамотно подкармливает своих янычар, армию, да, а тут президент не смог подкармливать армию.
А нечем. Нечем. Причем Судан, надо сказать, потенциал сельского хозяйства колоссальный, великолепный. Поголовье крупного рогатого скота больше, чем поголовье населения. Не могут экспортировать, потому что вопросы сельскохозяйственной безопасности, нормы сертификации и прочего, они не очень как бы решены.
Вот. Прям захотелось туда лететь, прям захотелось.
Манго, лучшие в мире, это суданская манго. Да. Ананасы в таком количестве, что их просто никто не собирает, они гниют, их давят иногда и тракторами, у кого есть там под ногами. Ага. Великолепная рыба Найл Перч из Нила, нильский окунь, очень хорош.
Ну хорошо.
Вот. И сейчас... большие интересы России и с точки зрения оказания военной помощи. Но основные деньги последние, поддержка шли из Саудовской Аравии, которая дала 5 миллиардов долларов на закупку нефти и переработку Судану в прошлом году.
Да.
Из Объединенных Арабских Эмиратов, сильно поссорился с Ираном.
Ага.
Последнее время.
Ну, скажите, вас сейчас поставят нового диктатора. Еще на 30 лет. Правильно же? В этом специфика.
Это вот неизвестно. Месте. Я сейчас разговаривал буквально с товарищем оттуда, пока никто не понимает. Но понятно. Все надеются на то, что будет новая страна и новое развитие, потому что всех достало.
Ну, я верю в диктатора, потому что все демократии в этом месте в мире производят удручающее впечатление. А
ну
всегда...
да, там демократия не получается. Вот Южный Судан, типа демократия, правит Салва Киир, выходец из джунглей. Значит, его свергают примерно, самое редкое, раз в две недели, как правило, раз в неделю.
Свергают, потом он снова возвращается.
Да, он возвращается, потому что они приехали в столицу, посидели, так сказать, там, что делать непонятно, что не делал. Он сам, когда пришел в кабинет, зашел первый раз, стул увидел за последние 15 лет, когда погиб полковник Гарант, первый избранный президент Южного Судана.
Понятно. Спасибо. Держитесь изо всех сил. Спасибо. Суданская схема выглядела так. Некий диктатор пригоняет в Судан свой самолет и за наличные доллары покупает фактически тонны физического золота, который перегоняет в Эмираты и кладет физическим депозитом. Мировой рынок золота это не видит. Это не золотые депозитарии, а именно физическое золото. Кубышку диктатора тоже никто не видит. Рассказывает нам Иннокентий. До 40% нелегальная добыча золота в Судане составляет до 40%. И эти 40% не учтены никак мировым золотым рынком. Очень интересно, я видел эти прииски на фотографиях, мне как-то пересылал, Владимир из Дубая, он был там, и он показывал, там просто, ты знаешь, вот я вижу не просто людей, да, а их лотки. И чертовы лотки, в которых много золота. То есть там просто много золота, ты понимаешь? Там просто много золота. Вот это я нашим кавказцам хотел сообщить. Товарищи, вы ездите на Колыму мыть золото, и я понимаю, насколько это трудно. Чего вам не поехать в Судан? Там офигенски много золота. Я думаю, что больше, я думаю, что больше, чем на Колыме. Ну, правда, у меня ощущение просто. Нет, а где еще диктатор? Где? Сейчас, вот. Нет, не работает ничего. Значит, мы про второго диктатора хотели поговорить. Нет, у меня отказалась эта работа штука. Нет, все, больше не работает. Вдруг стал работать? А то не работал. Не знаю. Второй диктатор. Этот диктатор, насколько я понимаю, тоже наш друг суданский. Он наш друг, но такой, как бы это сказать, в скрытой форме такой, непроявленный, понимаете? Не открытый перелом, а закрытый перелом, понимаете? Ну вот.
Ну, то есть наши там тоже есть.
Наши там есть, как он говорит, там частная ЧВК там какая-то есть, какая мы не скажем. Ну вот, и там, значит, они помогают диктатору. Ну, между нами, как говорится, диктаторами, чего уж, как говорится, правильно? Вот, но ЧВК и ЧВК. Ну, нет, сейчас посмотрим, они сейчас поставят нового какого-нибудь генерал-лейтенанта, это очевидно. А наш диктатор-друг, который у нас Мадуро, угу. Мадуро, зрелый, значит, в переводе, он ответил Майку Пенсу. Напомню, что Майк Пенс вчера пытался выгнать представителя, ну, во всяком случае, ругал представителя и говорил, что ему не место в ООН, представителя Венесуэлы во время заседания в ООН, в Нью-Йорке. И он сказал, что ему не место здесь, потому что он представляет диктатора, и что он должна бы отозвать его верительные грамоты и так далее, и так далее. Значит, диктатор не замедлил явиться. Мадуро засел сразу к себе к микрофону и тотчас ответил. Вот послушайте, я дам это в звуке прямо со своего iPad'а. Надеюсь, что будет слышно. Я это абсолютно убежден даже, что сейчас начнем. Вот динамики. Сейчас послушайте его.
Прекрасно.
Этот самый Пенс, вице-президент Соединенных Штатов, выступил со своим выступлением, дискурсом, да, со своим дискурсом, полным общих мест, лжи и, значит, фальшивок. Факт ньюц. Вот это факт ньюц. Мне нравится, как Мадуро говорит по-английски. Факт ньюц. Факт ньюц. Это фейк ньюс. Фейк ньюс. Факт ньюк. Да, он говорит? Факт ньюк?
Ньюц.
Ньюц. Подожди, сейчас еще раз. Это великолепная фонетика, которая поставила бы в тупик его на любых экзаменах здесь в России. Но неважно. Послушайте сейчас.
Манипуляционе де факт ньюц.
Факт ньюц, факт ньюц. Это прекрасно. Ну, неважно, да.
Де поркерия.
Всякое свинство и абсурд.
Тосо, дискурсо де май пен апеста.
Апеста, апеста, апеста. Апеста, слово апеста происходит от песты, от чумы. Но апестар означает заражать или смердеть. Это вот, сказать, первое значение заражать. То есть «el discurso de Mike Pen», он говорит его «my pen», вот так «my pen». Это «Майк Пенс», да? Он «my pen», «el discurso de Mike Pen», «апеста». Это значит «смердит». Вот если послушайте дальше, как он будет ругаться, просто я не буду переводить. «Апеста» — это значит «смердит», и все.
«Апеста» — «el discurso de Mike Pen». Sobre Venezuela. Parecía un candidato presidencial, pero Mike Pence no puede ser candidato presidencial de Venezuela. Mike Pence hoy hizo un discurso en el Consejo de Naciones Unidas de candidato presidencial en los Estados Unidos. Discurso irresponsable. Un discurso apestoso.
Apestoso, smerdящий.
Tú y tu discurso.
Apestas, Mike Pence, Mike Pence.
Seguirá con serenidad, mucha serenidad. Con mucha firmeza, con mucha moral, los venezolanos y
А мы спокойные, как всегда, с огромным спокойствием, с огромным леденящим душу спокойствием, и при этом у него выскакивают глаза. Продолжим наш путь, мы венесуэльцы. Сейчас он заявил, наш диктатор Мадуро заявил, что в день по нескольку атак производится на энергетические сети Венесуэлы. По нескольку в день, товарищи. Это действительно тяжелое испытание. Американцы, да, производят атаки тремя способами. Он перед этим рассказывал, как вы помните, тремя способами. Первое — кибернетический способ. Они влезают в мозги венесуэльцев. Второй способ, есть кибернетика, он говорил, что они входят в вашу личность. да, кибернетическим путем. Затем второй путь не кибернетический, а это магнетический путь. Они наводят магнитную порчу.
Так, которая отражается... шапочки из фольги.
Нет, отражается иначе. Отражается иначе. Над всеми объектами энергетической структуры Венесуэлы непрерывно летают вертолеты. И они, эти вертолеты, отражают магнетическое нападение. Вот так. Значит, и третий путь — это взрывы и расстрелы снайперами. Оказывается, есть снайперы, которые стреляют, прям, может, из Америки, не знаю, какие-то снайперы, которые стреляют прямо в пульты управления энергетической системы. Да, абсолютно
вот
верно.
Это технология.
Прямо в пульты управления. Снайперы. Франко Тирадорович. Он говорил об этом многократно. Таким образом, тремя способами. Теперь нападения со стороны Соединенных Штатов идут по многу в день. Он говорит, мы отражаем по многу нападений в день. Вот как вот там и снайперы, и, значит, эти психоделики, и мухоморы, и все вместе. И все берсерки какие-то идут, кровавые мальчики в глазах, и все вместе. Понимаешь? Это ужасно, ужасно, ужасно. Это просто страшная жизнь. Понимаете, в чем дело? В России примерно так же. Нападение на Россию. Нет, нападение на Россию. А что ты, ты списываешь со счета? Почему? Почему, если они нападают на Венесуэлу, почему они не нападают на нас? Мне кажется, я прямо чувствую, как они нападают на нас. Я постоянно это вижу. Стариков, Чаплин, Милонов и, возможно, Пригожин войдут в фонд защиты национальных ценностей, товарищи, чтобы отразить эти психоделические атаки. В Москве прошла презентация фонда защиты национальных ценностей, созданный несколько месяцев назад. Он сначала занимался анализом ситуации и не представлялся никак. Просто, так сказать, там, они просто, ну, анализировали сначала. Правильно? Это же очень правильно.
Конечно.
Ну вот. А теперь заявил о себе. Региональное отделение фонда откроется к лету в каждом федеральном округе и в городах-миллионниках. Организация собирается заниматься пропагандой российской идеологии добра. Добра. Рассчитанной на Европу и Северную Америку. То есть это будет добро не всякое, товарищи, не всякое добро. Потому что есть добро, допустим, для филиппинцев от нас, а есть добро для китайцев. А это будет спешл такой, спешл добро, добро, спешл добро, продукт for Northern America and Europe. Вот такой специальный. Руководитель фонда раньше работал, у Пригожина, ну, неважно. По составу спикеров можно уже увидеть, какого мнения о ценностях придерживается фонд.
Какое будет добро?
Приземлюсь я. Протоиерей Всеволод Чаплин, депутат Госдумы Виталий Милонов, значит, ведя обращение к собравшимся, записал публицист Николай Стариков. Я считаю, что это лучший гуманитарный мыслитель страны. Сейчас я не шучу, не шучу. Ну, действительно, на кого же опираться еще в добре? В добре, понимаешь? Всеволод Чаплин, дай ему позвоним. Нет, у меня какой-то телефон его подозрительный. Сейчас посмотрю. Секундочку. Мобайл. У меня есть мобайл Всеволода преподобного. А как мне к нему обращаться?
Ну, как обычно, вы к
ваше
нему
святейшество.
Обращаетесь.
Ваше святейшество. А?
Ваше воробешество. Нет.
Нет, ваше святейшество, мне кажется.
Почему нет? Святейшество-то?
Ну, я вот, я пытаюсь позвонить. Но, значит, сейчас, секундочку, вот, пожалуйста, сейчас я позвоню. Вот я звоню.
Аппарат вызываемого абонента выключен или находится...
А знаешь почему? Нет, знаешь почему?
Почему?
Молится. Он молится. Но он, естественно, он же во время молитвы должен отключать, правильно?
Конечно.
Ну и все, и все. Вот он и отключил. Сейчас, секундочку.
У него должно быть такое сообщение, знаете, когда вы сбрасываете звонок, и оно автоматом отправляет там. Я сейчас не могу говорить, потому что я
ваш
на молитве.
Ваш святейшество. Я просто боюсь ошибиться. Ваше святейшество. А? Равноапостольный. Равноапостольный Всеволод Алексеевич. Нет, он Алексеевич, не помню.
Нет, не помню.
Нет, сейчас я тоже не помню. Хорошо. Ну и он не берет трубку. А я звоню сейчас, знаешь, куда? Ты будешь очень смеяться.
Анатольевич он.
Всеволод. Ты знаешь, куда я звоню?
Куда?
В храм. Знаешь, сейчас все молятся, а я это со второго этажа такой: «Дзинь! Дзинь!» А вот такая: «Изыди, сатана!» И я кладу трубку. Видишь, я ушел. Сатана ушел. Все. Значит, нет. Ну, правда. И еще они что будут делать? значит, хвалили президиум и что-нибудь у них просили. Там были сторонники фонда, которые во время презентации были. Они хвалили президиум и что-нибудь просили. Помочь с изданием книги или продвижением изучения русского языка в Габоне. Габон — это принципиальная, мне кажется, задача. Тем более Габон душой тянется к нам. Вразумить осторожных руководителей русских земляч в странах Евросоюза и сделать их неосторожными. Создать и регулярно издавать индекс русофобии. Вот, пожалуйста, я готов участвовать в создании этого индекса. Мне кажется, что тут русофоб на русофобе сидит и русофобом погоняет. Переводить на иностранные языки труды философа Ивана Ильина, которого на Западе считают фашистом, ну и так далее. Значит, дать отпор западным НКО, которые работают в стране до сих пор, когда они не грязно и отвратительно, несмотря на то, чтобы их запретили, назвали агентами, выгнали к чертовой матери, они все равно продолжают здесь работать как-то телепатически. Далее. Пришел Милонов. Он сказал, что он правозащитник, требует адекватный международный правозащитный центр, который займется притесняемыми во всех уголках земли, от Мариуполя до финнов и немцев. То есть мы притесняемых немцев будем защищать и притесняемых финнов. А кто их притесняет? Финнов. Знаешь, что притесняет? Шведы. Это надо, вот тут нам надо как-то, вот сказать, открыть фронт, чтобы защитить финнов от шведов. Ну, правда, а?
И так далее. Они без нас не разберутся. Правильно.
Итак, Миронов обрушился на индустрию быстрого питания. Фастфуд убивает больше, чем наркотики. Я чувствую доверие к этому фонду Милонова, Чаплина и так далее. Я чувствую давление. Извините, но я в хорошем смысле нисколько не претендую на выводы или какие-то определения. Я скажу об ощущениях. У меня ощущение, что это союз фриков какой-то, да? Нет?
Да.
Какой-то союз фриков, нет? Ну, я говорю сейчас об ощущениях.
Как-то, мне кажется, не очень. Алло, здравствуйте. Приятно с ними иметь дело.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире?
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
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 А?
Алло.
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 Мне нужен телефон.
А, сейчас.
Алло.
Алло, фонду нужно ввести паспорта, графу национальности. Пока.
А, пока. Пока национальности. А что, нет паспорта, графы национальности? Это мы преступно скрываем национальности до сих пор?
Да.
У тебя есть графа национальности?
Нет.
А куда она делась? А почему?
Ее давно
товарищ,
уже
вы обратили внимание на вопиющую вещь. Очень правильно. Но скажите, пожалуйста, ведь они за взятки станут писать, что они русские. Вот, я забыл. И он положил трубку. Это самое. Понимаете, в чем дело? Ведь они за взятки, какими-то грязными происками начнут писать, что они русские. Понимаете, в чем дело?
Это вот эти а? Вот хасаншины.
Хасаншины. Русская.
Всякие.
Да, Рабинович,
будут
русские.
Писать,
все русские.
Они русские.
Все русские. Что ты будешь делать? Или наоборот, товарищи, все напишутся не русскими. Вот это, кстати говоря, очень ожидаемая вещь. Вы понимаете, в чем дело?
А потом какие национальности?
Вы один останетесь, один, единственный.
Или всякие там эльфы, например. Можно будет такое написать?
Да, вот это же вопрос.
Как вы с этим делаете?
Гномы всякие и так далее, понимаете?
А если я скажу, что я какая-нибудь хуту?
Хуту?
Вот как проверить?
Ну, я так вот посмотрю на тебя и сразу вижу, что ты хуту. Я вижу, что ты тутси, какая же ты хуту.
Вот действительно.
Тутси, с виду-то тутси.
Вылитая?
А?
Ну да.
Денка, может быть, не знаю. А? Нет, слушай меня, значит, ввести графу национальности. Интересный ход. Но тогда надо жесточайшим образом сначала создать комиссию, которая по измерению черепов присвоит людям национальность. Почему? Я говорю, что уже все перемешалось, люди, патриоты, родные мои патриоты, все перемешалось. Люди попринимали себе национальности, которых они не заслуживают. Условно говоря, повысили себя в национальность. Повысили, понимаете? Да, космических размеров. Надо произвести измерение черепов и изъять у них незаслуженные национальности. Отправить их в низшие национальности. Понимаете? Это все. И потом уже дальше жесточайшим образом требовать не заключать смешанных браков, потому что всякое паскудство творится. Понимаете? Ведь творят черти что. Это русская,
да?
Русская кровь, русские эти самые, понимаете, отдаются кому? Ну как это может быть? Понимаете? Значит, только чистоте блюсти расу и не разрешать вот этого вот срама, блуда вот этого. Вот мне очень правильно он подсказал, а? Хороший человек. Алло! Вот этот очень хороший человек. Погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
ранья друг Сережа.
Десять часов шесть минут. Четверг, 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
64-33, молодцом, рубль стоит насмерть. 200 миллионов рублей, кстати говоря, или 200 миллионов, по-моему, потери на Форексе, вот таком легальном Форексе внутри страны. Там ВТБ, Форекс, так далее. То есть наши пользователи продолжают терять рубли и снова идут, не понимая, что выигрывает один Сорос всегда. У меня сегодня день рождения. Ну что, и что? Зачем? Зачем вы рождены? Для мучений, для счастья. Решите этот вопрос для себя, а потом пишите нам.
И будьте счастливы.
Да, если вдруг. Хорошо.
Ну или несчастливы, если вы выиграете.
64-31, 72-55. Мы смотрим дальше. 71-39. Нефть высокая. Еще выше, чем вчера. Сегодня четверг, да? Завтра,
да.
Пятница. Завтра, как мне все это надоело, а? Ну, я в хорошем смысле. А?
Что это?
Ну, хочется,
погода,
знаешь,
чудесная.
Можно сказать? В четверг ты уже чувствуешь.
Я
правда сейчас скажу. Я не понимаю, как работали люди дальнего вот этого прошлого, древнего прошлого. На самом деле, люди древнего прошлого вообще не работали. Я к чему? Я хочу пятницу, потому что мне надоело работать. Я тебе серьезно говорю. Почему? Дай я скажу быстро про нефть 71-37 и главная пара 1.12.83. То есть еще ближе мы к 1.13. Как вы помните, вчера было у нас 1.12.70, сейчас 83. Значит, я хотел... А, вот из Судана мне прислал множество... Это золото, которое производится с помощью ртути. В Судане, вот Владимир из Дубая прислал мне фотографии, амальгамирование, дико вредное, заражает ртутью гигантские площади, но добытчики это все... Владимир, скажите «да», если я имею право запостить вашу последнюю фотку. Вот эту последнюю, очень умоляю, пожалуйста, дайте добро. Я прямо напишу, что Владимир из Дубая разрешил. Да, он пишет, конечно. Все, спасибо. Я запущу в инсту, может, не знаю, или в телегу. А может, и туда, потому что он мне прислал 4 фотографии. Я разные возьму. Хорошо. Я говорю про рабочий день. Возьмем времена выживания, когда люди выживали, да? Амортизации для общества охотников и собирателей были собирательницы женщины. Но в разные сезоны есть разные коренья, которые они собирали, разные коренья. В какие-то сезоны их вовсе нет, да? Ну, просто нет, и все. Тогда зависит от охоты, понимаешь? Например, нужны крупные животные массово. Еще полагают, что, например, неандертальцы в Европе вымирали и даже опускались до каннибализма в некоторые этапы. Причем, ну, каннибализм в основном мертвых своих ели своих мертвых, ну, свежеумерших. Значит, в момент, когда потеплело, крупные животные, мамонты и так далее, ушли, появились всякие лани, антилопы, они не знали, как на них охотиться, непонятно, да, и они умирали от голода. Это все выживание, субсистенция. Затем люди более-менее устойчиво и понятно жили, скажем, в хорошем климате, если, да, так сказать, с хорошим орошением. Они работали, как псы ленивые, ничего не делали. Вот все, что рассказывают там про сельское хозяйство, что они там сильно работали, Или поверь мне. Ну, ты знаешь сельское хозяйство? Ты жила среди хлеборубов, я так думаю, да?
У вас,
ну,
хлеборубы, конечно.
Значит, они ни черта не делали. Они работали сезонно, в июне травку покосили, в сентябре пошли, так сказать, там трактором закопали то, что у них урожай, потому что нафиг он нужен, сколько тут его, правильно? Много.
Так если ты летом не будешь за ним следить, у тебя не будет урожая.
Послушай, знаете, работы были сезонные, как минимум 6 месяцев. Это толпа негодяев лежала на печи, просто слезала с печи, чтобы выпить водицы, молочка там. Работа вся была только на женщинах. Женщины пряли, корову доили, корма задавали и все такое. 6 месяцев эти негодяи лежали на печи. Никто никогда ничего не работал, близко даже ничего не работал. Они говорят, мы поправляем упряжь в феврале. Чем вы заняты в феврале, друзья мои? Поправляем упряжь, ведь скоро посевная. Это поправляем упряжь, это значит, ковыряясь в носу, дошли что-то. Ну, нормально пока, нормально, нормально пока. Все. Понятно, да? Вся работа. Это на месяц у него работа.
Но это у вас так.
Нет, все,
а мы женщины работали.
Женщины
всегда.
Работали. Женщины всегда работали. Женщины всегда работали. Конечно, абсолютно. Да. И еще их где-то, так сказать, там им ловили какие-то их эти как их свекры и подол задирали. И так далее. То есть бедные женщины, мало того, что они работали, их еще за это драли постоянно. Ну так слушай, значит, а мужчины-то нет. А сейчас мы впахиваем. Вот посмотри на меня. Я вместо того, чтобы лежать на печи, я должен шляться по этим радио и так далее. Это же кошмар настоящий. Это настоящий, по-настоящему гадко и аморально. Понимаешь? Конечно. Вот я бы лежал до посевной, еще же не посевная, я бы лежал до посевной на печи, как честный человек, какие-нибудь 3 века назад. Понимаешь?
Но зато, смотрите, интенсивность труда снизилась, вы его просто снизилось? Растянули на весь год.
Что значит снизилось? Где же она снизилась, когда у меня реклама? Сколько стоит эта интенсивность в рублях? Не снилась этому подонку, который 3 века назад лежал на пище. Абсолютно не снилась.
Нет, но это другое.
С точки зрения выработки она увеличилась. Ну вот подумай об этом. Интенсивность. Ничего себе интенсивность.
Я просто думаю, что в современном мире мы настолько загружены информацией, даже когда уходим с работы, мы постоянно должны за чем-то следить, что-то анализировать,
что-то читать, где-то знать. Давно пора работать 4 дня в неделю. Товарищи, я призываю здесь к уважению к исламу. Уважение к исламу, товарищи. Кто работает в пятницу, не уважает ислам. Значит, я так считаю. Надо 4 дня в неделю. Все, хватит. В воскресенье мы уважаем христиан. В субботу мы чтим евреев и Господа, который опочил и отдохнул именно на 7-й день в субботу, потому что начиналось с воскресенья неделя, правильно? Угу. И Господь отдохнул в субботу. Окей, в субботу мы должны тоже. И в пятницу мы чтим мусульман, наших братьев единоверных, ну не единоутробных, я забыл каких. Ну, в общем, братьев и все. А? Братьев и точка.
Я полностью согласна.
Четверг мы никого не чтим. А в понедельник чтим даосов, которые философски думают, зачем я пойду, когда я уже отвык. Правильно?
А вот Иван нам пишет, литовским язычникам по четвергам нельзя. Так что, может быть,
тоже
четверги
нельзя.
Начнем учить.
Тоже нельзя. Товарищи, мы перерабатываем, со всей определенностью перерабатываем. Пора с этим покончить. Уже вот сегодня пахнет последним днем недели. Завтра не надо ходить. Не ходите завтра. Не ходите завтра никуда. Ладно? Все, договорились. Вчера вступила в действие новая конституция Кубы, пишет нам Александра, слушатель, разрешающая частную собственность и частный бизнес. Значит, ограничено разрешающееся, во-первых. Во-вторых, на Кубе, у меня несколько друзей приглашали меня вести дела на Кубе, я не хочу и не поеду, и не пойду, и никогда, и ни за что.
Почему?
По одной простой причине. Когда вернутся Мариэлитас, вы все отдадите. Ты сейчас поедешь на Кубу. Угу. Тебе продадут какую-то землю или здание или что-то. Ты там начнешь, может быть, гостиницу. Я не знаю, что ты сделаешь. Ты что-то сделаешь хорошее. Ты, так сказать, там договоришься, поставки какие-то, все это из Европы можно. Из Испании какой-нибудь, что это туристический бизнес. Понятно? Там же работают испанские туристические сети на Кубе. Хорошо. Ты договоришься и будешь работать. Потом приедут Мариэлитас... Которые вот эти, которые из порта Пуэрто-Мариэль бежали, которые из Майами, и скажут, Хасаншина, здравствуйте, а? Это вы откуда взяли? Вот я купила. Они скажут, а вы знаете, что до 60-го года это принадлежало моему дедушке? И все, уноси ноги, Хасаншина. Зачем это нужно?
Да, ну смотрите, у них, может быть, десятилетие на это уйдет, а у нас где-нибудь на юге ты вот вложишься во что-нибудь, а через год меняется прокурор какой-нибудь, какой-нибудь начальник местной управы.
Ну, правильно.
Каждый год кто-то новый, и тебя выгоняют.
Ну, правильно. Тогда надо работать. Тогда надо работать там, где у тебя никто ничего не отнимет, но у тебя отпуск 2 месяца. Знаешь, где?
Где?
Металлургический сектор Бельгии и Голландии. Иди в бельгийские металлурги. У тебя будет отпуск 50 дней, у тебя будет...
И рельефные мышцы.
У тебя нет. Если ты пойдешь в металлурги, ну почему там можно на кнопки нажимать? Хасаншина, а? И все, ты будешь это самое. Металлург Бельгии. 50 дней отпуска, оплачиваемо. Шикарная зарплата. Раз в 2 года будешь менять хорошую тачку на еще более хорошую. Будешь ездить на Лексусе или будешь ездить на Мерседесе. Понимаешь? Будешь ездить в отпуск в тропики вот эти 2 месяца, где-то там кутить, и ссориться с профсоюзом за право переработать. Ты знаешь, что там люди ужасно ссорятся с профсоюзом за право переработать? Например, тебе нужно там, сказать, там сделать ремонт, и тебе нужно бешеные бабки какие-то. Тебе нужно 2 часа переработать, 2 часа переработать. Нужно получить разрешение профсоюза. Профсоюз никогда его не дает. Поэтому надо идти орать на них. Профсоюз! Они такие, что? Я требую остаться после 6. Они такие, зачем тебе, стервочка? А ты такая, мне надо ремонт делать, ясно? Я до 8 останусь, ясно? Они тебе, шиш тебе на постном масле. Они запрещают. Запрещают перерабатывать. Серьезно. Ну
сурово
вот...
как.
Да, очень строго, очень строго. Но потом ты говоришь... А потом ты врешь про ремонт, а покупаешь новую видеокамеру. Понимаешь, в чем дело? Ну, так и делают. Все так делают. Но надо ругаться долго с профсоюзом, писать заявление, там, плакать, орать на них, что ты требуешь, чтобы тебе разрешили переработку. Понимаешь, да? Uh-huh. Это дикая склока. Я знаю просто людей, которые этим занимаются. Я имею в виду, склочничают. Ну вот, чтобы поехать на лучший курорт или еще что-то. Хорошо, возвращаемся к нашей повестке дня. Значит, мы говорили о скрепах. А вот нет скрепа. Вот вам скрепа. Вот вам скрепа. В Краснодаре полицейские сломали ногу инвалиду. А он... Это патрульно-постовые сотрудники. Вячеслав и Владимир. Они увидели Евгения, который в Краснодаре постучал в калитку. Но поняв, что калитка закрыта изнутри не на щеколду, а она закрыта прямо на замок. Он полез
надо
через
сказать,
забор.
Надо сказать, что это его дом.
Да, к себе
там
домой.
Там живет
полез.
Его мать и так
да,
далее.
Да, он живет с мамой. Он живет с мамой,
но,
как нормально.
Но, видимо,
нормальный.
Я не знаю, у него не было ключей, он не, было ключей. Не мог открыть эту
орать
дверь.
Орать маме там, мама, он думает, ну ладно, я что, молодой парень, что? Ну, он, правда, молодой, ему 20 с чем-то. Он полез через забор, но неловко полез, потому что полицейские Вячеслав и Владимир стали его стаскивать за штанишки. Они его за штанишки стали стаскивать с забора.
Ну,
понятное
они увидели,
дело?
Как кто-то лезет на забор
мужика
дома.
Да, тебя тащат 2 мужика за штанишки. Ты натурально, тебе труднее становится, понятно, да? Ну, в смысле, тебе становится труднее. Ну вот, и он поэтому не очень-то, ну, он, в смысле, полз, все еще полз вверх. А они его тянули вниз вдвоем.
Они били его дубинками по ногам.
Нет, потом они поняли, что он упорствует, и они стали бить дубинкой по ноге. От сильной боли, говорит Евгений, я упал. Пока я лежал на земле, сотрудники полиции продолжали меня избивать ногами и в область бедра, и по левой ноге, по той самой левой ноге, которую перед этим били дубинками. И от этого они ему сломали бедро.
Это же с какой силой надо было бить, чтобы сломать бедро?
Мне кажется, они еще на коне, может быть, на нем скакали. Как, ну, действительно, дубинкой сломать бедро, это как-то трудно. Но они нет, сумели.
Они такие...
Тренированные же люди, они же тренируются. Понимаешь, что да. Потом они его затащили в служебный автомобиль и заковали в наручники. В этот момент выбежала мама.
Она
всегда.
Услышала крики.
Как в американских фильмах. Уже когда в конце фильма там, на титрах приезжает сирена полиции. Понимаете,
ну,
тут
это
мама.
Очень быстро.
Мама. Женя сильно происходит. Кричала от боли, но полицейские пытались не допустить меня к нему, потому что он сидел в машине со сломанным бедром. И, наверное, бедро, части сломанного бедра терлись друг об дружку, ему было больновато там. Ну, как бы немножко он дурел так от боли. Понимаете, в чем это? А мама рвалась, как курица, все, рвалась к нему помочь. И лишь спустя некоторое время мне удалось уговорить их снять сына наручники и выгнать его из машины. Все еще со сломанным бедром. Он все скачет на сломанном бедре. Потом он две недели лежал в клинике, потом пошел в комитет против пыток, а сейчас возбудили уголовное дело. А я считаю, что полицейские таким образом получают double bind. Предотврати... Двойное послание.
Так.
Двойное послание. Противоречивое, шизофреническое. Предотврати преступление, но никого не бей. Через заборы лазить нельзя, но этому Василию можно. Как у полицейского не такой большой мозг, чтобы все это поместилось. Либо бей, либо не бей. Должно быть четко.
Ну, все... они переборщили.
Ну, что значит переборщили, извини. Что значит переборщили? А, как, а где? А не побьешь? Не доборщил. А так переборщил. Поди знай.
Это правда. Вот никогда в Америке, да? У них же считается, что полицейский прав, если он видит кого-то с чем-то похожим на оружие.
Да?
Или просто
стреляют все.
Да, они ну, просто сразу стреляют это делают, либо очень жесткое задержание проводят лицом в асфальт, да?
Да. Скажи, пожалуйста, как тебе, если
уж
мы
пошли... Ну, у них периодически волнения по этому поводу происходят.
Ну, это же черные волнуются. Ну, в смысле, афроамериканцы волнуются, а все остальные наоборот. Слушай, как тебе водитель, который специально сбил курсанта МЧС в Воронеже? Ты
ну,
видел
это
этот видос? Ты видел видос?
Дичайший какой-то случай, да.
Видал, да. Ребят, кто видел? Значит, смотрите, проезжает большая машина, я не знаю, какая это, похожая...
Мерседес, по-моему.
Мерседес, да. Это тот Мерседес, я позволю себе дать понять, какой Мерседес. Это тот Мерседес, который содрали с Audi A6. Это как бы GLA, по-моему, называется, или как он, GL whatever, не знаю, какой-то GL, который похож на Audi A6, такой здоровый. Значит, он проезжает на большой скорости, далеко-далеко-далеко уезжает, мы его еще видим, потому что там очень, ну, солнечно, и видно, такой светлый асфальт, потом разворачивается и целенаправленно бьет человека.
Да, набирает скорость.
Набирает скорость.
И
целенаправленно, не тормозя, бьет человека. Ребят, я такого не видел ни разу. Сотрудниками полиции, почему он его бил? Потому что ему показалось, что кто-то стоял на проезжей части. Они там подметали.
Угу.
Они подметали. И он бил не того, который стоял на проезжей части, когда он уехал туда, а бил другого товарища.
Ну, который с краю был.
Да.
А
я
один
считаю,
там переходил
что...
дорогу. Там есть версия, что вроде как его не пустили. Там,
как не пустили?
Один из курсантов его куда-то не пустил. Это же курсант МЧС.
Да.
Вот, куда-то не пустил, и он вот разозлился и в отместку сбил другого.
Сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, грудного отдела, суставов. Значит, подозреваемый разыскивается.
Парень, к счастью, жив. Ну, нет, подозреваемый уже задержан.
Уже задержан.
Про него уже много чего известно.
Вы это понимаете или нет? Вы это понимаете или нет?
Правила дорожного движения, он, по-моему, превышение скорости у него. Это как
да.
вообще? Его 8 дней не могли, его даже не искали, не заводили дело. Пока вот СМИ об этом не стали писать,
да.
Никто не чесался. Он там спокойно все это время ездил. Просто ты сбил человека и спокойно катаешься по городу, даже не скрываешь.
BMW X6, да, содран из BMW X6, да, спасибо большое. Я, может быть, ошибся, оговорился. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вы видели это видео? Скажите.
Показали ужасные, да. конечно, кадры.
Да, ну о чем вот это говорит? Да. Это же...
В общем, у этого гражданина на BMW мама...
Мерседес, да.
У него мама. Вот, ну, курсант, конечно, беспечный. Сколько людей так погибает, стоят на проезжей части...
Да они же там прибирались, у них же там метлы какие-то.
Нет, курсантик в телефончике копался. Он
да?
как раз без метлы был. Совершенно беспечный.
Ну, слушайте, а что нам делать? Прятаться за деревья каждый раз?
Нет, страна стала опасной.
Ну,
на 180 градусов головой крутить.
Я становлюсь на переходе, вот жду когда, да?
Я за столбом стою.
Я либо за столбом, либо за светофором. Почему? Потому что на этом именно светофоре вылетала BMW, ну, я просто знаю, да? BMW вылетала прямо на тротуар, я видел. Значит, поэтому я думаю, это ну вас нафиг, стану тоже за столб. Вы правильно говорите.
Меньше переломов будет.
Это правда. Хотя он может уронить на вас столб.
Ну, переломов все равно меньше.
По количеству или по тесте? Я не знаю, как вы считаете. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я сам был курсантом МЧС и подметал, естественно, тоже, как эти товарищи.
Да.
Ну, это в Воронеже, там есть училище МЧС, на филиал московский или ивановский.
Да.
Там ситуация какая? То, что местная элита, конечно, обнаглела настолько. Да это в регионе, вы сами знаете. Такие вот Арашуковы, которые три класса образования, они творят, что хотят.
Да.
И, соответственно, губернатор, местный князь, царь и бог. А простые ребята, которые там приехали из какой-то глубинки, они никто там. И, конечно, это хамство в высшей степени. Это просто
вишенка на торте. Преступление абсолютно.
Ну, как бы он... Вишенка на торте. Это презрение, как халдей. Знаете, как вот это...
Да.
Ну, я не знаю.
Но он же еще убежден был, что он уйдет, то есть это нормально.
Я вот вчера посмотрел в Телеграме у вас, я желание только патрон зарядить и прямо вот там на месте порешить.
Да. Это наглость чистейшей воды. Нельзя.
К обществу, это к людям, таким как я. Вот я еду сейчас в машине.
Да.
Просто.
Абсолютно. То есть это ощущение, что человек не понимает, что это живое. Он просто бьет как куклу, как кеглю, не знаю, как что.
И там же не одно видео такое с ним. Есть же видео, где он очень странно разворачивается посередине дороги, потом преграждает дорогу машине, с которой это все снято.
То есть это особый человек.
Да,
скажи,
у него
можно,
мама там вроде как чиновница дурацкий вопрос,
дурацкий в медицинской вопрос. Вот мы живем,
сфере. И она его отмазывает, говорит.
Вот мы живем в Москве, где начальство в 1000 раз выше, чем в каком-нибудь Воронеже. Начальство здесь повыше. Понимаешь, да?
Угу.
Здесь начальство, перед которым, здесь многие тысячи такого начальства, перед которым весь Воронеж смирно стоит. И при этом у нас как-то почище в смысле вот этой грязи человеческой, почище. Ну, согласись, что почище.
Ой.
Ну, я тебе объясняю.
Я просто вспоминаю видео, да, не менее страшное, оно, правда, не специальное было, где-то в районе Бауманской.
Да.
Когда водитель сбил людей уже на тротуаре и потом скрылся.
Да.
И его тоже не искали. Ну, как-то очень долго все это было, не знали, вернее, кто-то, конечно, знал, кто это.
Я не знаю. Я думаю,
там
что
очень
Москва.
Страшное видео.
Я думаю, что Москва культурнее. И здесь начальство, даже если оно абсолютно дикое и прячет, так сказать, там вампирские клыки за верхней губой, оно все равно начальство здесь пытается имитировать до известной степени какую-то культурку. Совсем какую-то поверхностную, понимаешь?
Ну да, согласна.
А в Воронеже, как мы видим по этому сюжету, они не пытаются имитировать. Не пытаются. То есть они напрямую считают народ скотом. Напрямую. Понимаешь?
Ну, просто мне кажется, что если даже у человека психические отклонения какие-то, и он вот так вот ведет себя...
А что такое психическое отклонение? Психическое отклонение — это презрение к человеческой жизни. Это любое возвышение любого человека в России иногда, зачастую, ведет к тому, что этот человек испытывает презрение ко всем, кто остался ниже. Вот и все. Это очень просто. Ничего тут такого. Смотри. Хорошо. Депутат Псковского областного собрания партии «Яблоко» Лев Шлосберг анонсировал внесение законопроектов о неуважении власти к народу, отвечающих на вступившую в силу закон о неуважении к власти. Как сообщается на сайте, Шлосберг подготовил 3 законопроекта, направленных на урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов. Значит, что он хочет? Он хочет административную ответственность за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным или гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека-гражданина, но не несущие признаков экстремизма. То есть человек просто болтает ерунду, какой-нибудь депутат.
Угу.
Его за это надо судить. Судить, потому что он каким-то образом осуждает или каким-то образом препятствует свободам граждан. Вот что считает Шлосберг. Значит, дальше. Политик поясняет, что... Значит, ответственность за личное голосование, не партийное никакое, а личное, ты лично голосовал, лицо, исполняющее публичные политические полномочия и функции, за принятие утверждения издания нормативного правового акта, признанного в судебном порядке, выражающим публичное неуважение к установленным гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина. Я думаю, что Шлосберг готовит какой-то Нюрнберг по окончании эпохи. Я бы сказал так, Льву Шлосбергу, уважаемый Лев Шлосберг, значит, ваш закон, это, конечно, общественное явление, в большей степени, чем юридическое. И я понимаю вашу интенцию. Вы готовите Нюрнберг по итогам, может, рано, нет?
Да нет, это просто месть. Он понимает, что никто этот закон не примет.
Хорошо. Нет, но некоторые вещи произнести... Это уже отважно. 10:30 новости. 10 часов 38 минут, четверг, 11 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Да, и все. Слушай, знаешь, владельцы маломощных... Давайте про ГАИ. Нет, владельцы быстро. Скажу про владельцев. Маломощных лодок не будут уплачивать транспортный налог. Я не очень понял, а что? У кого лодка есть, ребят? У меня когда-то была надувная лодка, ну, типа «Зодиака», значит, которую я купил на этой самой, там, в филях, значит, и потом у меня «Ямаха Heavy Duty» была 25 лошадей. И я что-то не помню ни про какой налог. Алло, здравствуйте. Потом я продал это все. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте. Ну, у меня вот тоже есть надувная лодочка.
Да.
Вот, с мотором 3 лошадиных силы. В принципе, на нее не...
Да, ну что, вот я понимаю, у меня было 20...
Управление не требуется.
У меня была Yamaha Heavy Duty 25, но я не помню, какого-то налога, я не помню.
Ну, вам, наверное, просто повезло, наверное, тогда еще в то время...
Может быть, может быть. Да-да-да, ведь я жил еще до революции. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, да, слушаю. Алло.
Здравствуйте.
Профессор. Где вы прячетесь, он прячется? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
На данный момент налог не берется с моторов до 10 лошадиных сил.
До 5, нет, то есть будет...
До 10, сейчас не берется.
А будет до 5. В общем, да, будет, значит, будет те, вот послушайте, я сейчас объясню. Будет не браться с тех, которые не регистрируются.
Они регистрируются до 10 лошадиных сил тоже.
А, значит, это все...
И права не нужны.
И права не нужны. А до 10, да. Вот, допустим, у вас до 10, у меня до 10. Как она ковыляет? Ужасно.
Ну, смотря какая лодка и смотря какие цели, где...
Ну, если есть, пруд
это
какой-то...
Это большая акватория. А? Ну, если... Пруд, конечно, там не нужно, там 20 лошадиных сил, там 18-25.
Да.
Ну, и смотря что делать. Если лыжника таскать, то, конечно, нужен мотор уже гораздо больше.
Хорошо. Да? Это что-то новое? Это новое явление? Вот я почему? Я говорю, я не платил налог, может, я преступник. Вот у меня было 25 лошадей.
Вопрос такой, что последние лет 5 уже вот до 10 лошадиных сил, то есть это моторы 9,8, двухтактники или 9,9, не берет налог.
Слушай, а на двухтактнике же можно хорошенечко погнать его, хорошие обороты взять.
Нет, ну там обычно берут 4-тактник, 9,9. И он раздушивается в 15 лошадиных сил.
А-а-а.
То есть там просто меняются прокладки, еще что-то.
Я понял. Ага. Значит, я голоса слышу людей, удовлетворенных и довольных жизнью. То есть никто не разочарован, никто не раздосадован. Это значит, что наступление на права трудящих не наблюдается. Правильно? Трудящие продолжают хорошо улыбаться. Правильно же? Я думал, что тут какая-то обидка какая-то. Ничего нет, народ. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это говорит Москва.
Да.
Вы все еще по поводу моторов?
Вот мы по поводу моторов, да.
Да, меня зовут Алексей, Москва. Вот да. Могу немножко внести ясность в это.
Внесите.
Не подлежат регистрации моторные лодки с моторами до 10 лошадиных сил.
До 10? Скажите, а
да,
что-то новое?
Да, вне зависимости, там 2-4 киловатта. Нет, ничего нового нет, просто ничего эта тема всплыла в связи с тем, что... До 2012 года подлежали все моторные суда регистрации.
Да.
Вот. И сейчас налоговая стала рассылать налоги тем людям, которые тогда зарегистрировали моторные лодки меньшей мощности.
Да.
И пытаются взимать с них налоги.
Слушайте, а у вас там, есть что-то? У вас есть что-то на воде?
Да.
А что
да.
у вас есть?
Ладога, старая лодка.
А где вы ее держите?
Советского производства.
В каком месте вы держите?
На Икшинском водохранилище на даче.
Скажите, а вот я на велосипеде проезжал до Нагатинской поймы, и я видел, что там ребята тоже катера держат в Нагатинской пойме. Вот,
да, есть такое.
Есть, да? Скажите, пожалуйста, а если я, например, завел бы лодку, какую-то там 9,9 лошадиных сил, и шуровал бы мимо Кремля, разрешается или нет? Вот как формально, как...
Смело, без ограничений.
Без ограничений? То есть я завожу
лодку.
Да,
главное не пересекать судовой ход перед движущимися судами.
Значит, знаете, я надуваю лодку. Вот я возьму надувную, допустим. Да, надувной такой, сказать, фигню. Возьму движок.
Да, секундочку. При условии, что лодка с мотором и снаряжением не весит не более 200 килограмм.
А она никак не будет весить. Она у меня будет в рюкзаке.
Совершенно
я
верно,
прихожу да. на эту самую, на Кадашовскую, или как там называется, я прихожу на набережную, да? Надуваю ее, надуваю. Сажусь аккуратненько. И пошел мимо Кремля, тудым-сюдым, правильно? Вот это мне хочется... Озорство какое-то.
Насчет Димы Кремля не знаю, а в других местах вообще свободно. Это как велосипед рассматривается с точки зрения законодательства.
Спасибо. Товарищи, что же я теряю время? Послушай меня, Хасаншина. Ты теряешь меня? Хасаншина, ты рождена, чтобы хулиганить.
Нервировать Кремль.
Сделай это первое, а я за тобой. Давай. Нет, и потом Аношку уговорим. Давай Аношку уговорим тоже. Первую. Нет, пусть она.
Да вы просто хотите посмотреть, как быстро меня скрутит.
Тебя скрутят? Конечно, конечно. Смотри, ты пойдешь, а у тебя мысли какие-нибудь будут ненадлежащие мимо Кремля. Опаньки, ФСО тебя и примет. Слушай,
ну, смотрите, на велике же я могу кататься мимо Кремля? Туда-сюда, туда-сюда. Почему на лодке не
попробуй.
Могу?
Слушай, нет, вообще, значит, смысл такой. Мы покупаем лодку, ну, на редакцию, да, не знаю, там, четырехместную. Не знаю, ну, маленькую, которая цель, там 16 килограммов, не 16, нет, все равно выйдет. 25-30 килограммов она будет вся, вот, ну, собственно, тряпка эта, да. Мы ее надуваем. От автомобиля на набережной. Ставим на набережной, понимаешь? Значит, и пошли. Ты дышишь, моторчик вешается, 9,9. Аккуратненько поднимаемся там, и назад, и туда-сюда. И елозим, как муха по стеклу.
И еще фотографируем при
этом. Нет, в какой-то момент можно брать экскурсии, может быть, ИП. И можно брать экскурсию. Возьмем кого-то, проказим за деньги. Понимаешь? Да. Ну, пусть за бутылку бензина. Пусть он принесет с собой бутылку бензина, мы его прокатим. А? Приведение с моторчиком, пугать жуликов возле Кремля. Нет, радио плывет Москва. Идет Москва, кто плывет? Плывет, нет. А весельная лодка, сколько лошадиных сил? А галера с рабами? Спрашивает. Не знаю. Возьмите меня с собой, я буду как морской волк указывать путь, говорит Рамси Болтон. Ну, Рамси...
Ну, бутылка бензина, Рамси.
Рамси, пожалуйста. Бутылка и все, и все. Проплыл на Валдае возле дачи президента Ельцина. Было интересно потом. Мы не знали, что на берегу его дачи был туман. Потом нас окликнули, говорит Ильич.
Почему история завершилась на самом интересном?
Я прошел, Ильич, вместе с человеком одним на байдарке. А сейчас скажу, мы ушли... Значит, мы сели у какой-то излучины около грязи. Знаете, где дом Галкина с Пугачевой? Вот эта грязь, черная грязь или какая-то грязь. Недалеко от Звенигорода. Мы сели там в лодку и попилили, и мы шли мимо дачи Путина, между прочим, в Колчуге. И мы видели там, какая там лодка у него стоит спрятана, там, так сказать, там на лебедках она может опускаться в воду. Там мама не горюй, но там лодка такая, что мне кажется, что она нужна для эвакуации президента, если уходить рекой. Если ну, по дороге, например, движется там, сказать, там армия какая-нибудь, не знаю, Навальный какой-нибудь, значит, со своими детьми, Навальный с обманутыми детьми идет на Колчук, то президент спускает сзади лодку. Я видел, честное слово. Может быть, мы сейчас рассказываем какой-то секрет безопасности, за который нас посадят немедленно. Но почему-то эта лодка не скрыта ни камуфляжем, ничем. Понимаете? Мы шли... Я уже говорил об этом. Это была экскурсия. Мы шли до ресторана «Причал». Знаешь ресторан «Причал»? Там это модное местечко. Ну, напротив, вот, от Жуковки как спускаться, будет ресторан «Причал». Понимаешь?
Угу.
Мы шли от грязи до причала. На самом деле целью путешествия был поиск топлисов. Мы хотели топлисов найти. И я должен сказать, что мы за все путешествие в жаркое воскресенье нашли всего два топлиса.
Ну, было. Два, это уже хорошо.
Было два топлиса. Но когда они увидели нас, приближающихся с разинутыми пастями, из которых капала слюна, они присели в воду. То есть топлисы были деликатными. Правда, не какие-то там испанки, допустим, которые нагло от тебя разглядывают, а такие деликатные топлисы русские. Они присели в воду, как бы погрузив молочные железы туда в воду, в эту грязную. Там грязная вода. Вот. Так что и поэтому мы видели вот этот катер президента. Хорошо, товарищи. С катерами все хорошо, я так понимаю. Я боюсь только одного. Сезон короткий. Ну вот заведу я сейчас эту лодку. Ну, во-первых, жена не пустит детей со мной, сама не сядет. Она скажет, ну тебя нафиг с этой твоей лодкой. Еще тебя расстреляет какой-нибудь крейсер «Аврора», там какой-нибудь береговой. Правильно, первое? Потом я должен буду... Я скорее всего, сделаю так. Вот. Это лучшее, что я придумал. Я пойду на этой лодке вниз по течению, а садовника пошлю, чтобы он меня встречал.
С очком.
Садовник. Вылавливал. То есть я сажусь где-нибудь в филях, Филевском парке где-нибудь, слышишь? Или в Крылатском, внизу Крылатского. А садовник ждет меня в Нагатинской пойме. Я там, значит, плыву как кусок какашки. Просто как кусок какашки. Просто несомой водою. И к концу дня я оказываюсь в Нагатинской пойме. А там мне, пожалуйста, садовник ловит каким-то крючком и все. Правильно? Я считаю, что это прекрасная
идея.
И вот так
вот, домой!
Домой, Сережа, хватит! Юля сказала забрать тебя и привезти домой. Я такой, хорошо! Я говорю, послушный мальчик. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Я видел видео, как на 9 мая на небольшой лодке 5-метровой люди плавали мимо набережной Кремлевской и смотрели выступление с воды. Никто их ничего не остановил. Причем они проплыли 2 или 3 раз туда-обратно.
Ну вот видите, я надеюсь на это. Потому что я думаю, в тот момент, когда я куплю лодку, будет издан какой-нибудь закон, запрещающий это. А кто мне вернет деньги? Вот это очень... Слушай, правда, надо купить лодку. Надо купить лодку.
Пробуйте.
Я поеду в Декатлон и куплю лодку уже на этих выходах. А? Как я доеду туда на мотоцикле, у меня машина на даче. Не знаю, нет, я попрошу машину у жены, она не даст.
Так а что, в Москве много декатлонов?
Ну и что, что я в Москве был декатлоном? Мне же назад-то ее лодку вести в багажник, я же не на себе, не на горбу повезу.
Вы сказали,
повезу.
Что в рюкзак ее засунете.
Рюкзак, это чтобы дойти 15 метров от подъезда до набережной. Рюкзак. Что ж я на рюкзаке буду на этом самом скакать на общественном транспорте, что ли, с рюкзаком, может быть, весит 30 килограммов? Зачем
мне? Ну, придется такси брать.
Ну, такси. Да.
Она, такси для лодки. Тоже,
это деньги, мне жалко денег. Хорошо. Анастасия...
Вас тут в Коктебель зовут, между прочим, слушатель.
Да?
Да, предлагает пройти на лодке под Карадагом, нырнем под Золотыми воротами, обещает.
Под Карадаг. Да. От Карамышевского шлюза вниз запрещен ход малых судов. Вот спасибо большое, 5-тысячный. От Карамышевского шлюза вниз запрещен ход малых судов, так что я не смогу.
Нет. Вверх?
Вверх можно, но вверх не понтово, без понтово. А что от Карамышевского шлюза? Я пойду вверх от Карамышевского шлюза. Я увижу дом Голиковой с этим самым, как это, ее мужа Голиковского, как Голиковского мужа? На хэ, помню.
Не помню.
Муж Голиковой. Ну, посмотри в Википедии, боже мой. Муж Голиковой. Христенко.
Да?
Нет? Разве она не замужем за Христенко? Мне кажется, что они все там как-то, да.
Да, 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 вы правы, Виктор это Борисович.
Виктор Борисович, Татьяна Алексеевна. Я увижу дом Татьяны Алексеевны и Голиковой, если я пойду вверх от Карамышевского шлюза. Я увижу, потому что они там в этом самом, внизу там в пойме у них дом. Потом выше, я как раз выйду к Серебряному Бору, увижу, не скажу, кого дом.
Угу.
Вот, гимнастический. Потом я пойду выше, увижу хеликоптерскую базу, вот эту, хеликоптер, хелипорт, и так далее. Ну, а там уже дело, вот придешь к причалу, в результате ресторан-причал. Как ни крути, все дороги ведут к причалу. Понимаешь, в чем дело? Нет, может быть, это не так интересно. Хорошо, вот двигаемся дальше. Эй, 52 минуты? Ну, ладно. Анастасия Волочкова в интервью посоветовала недовольным гражданам РФ уезжать из страны. Анастасия, ну они так и делают. А что, она ругательски, что ли? А, на вопрос о том, что делать 20 миллионам граждан, которые живут за гранью бедности, Анастасия Волочкова сказала, больше работать, а не курить на заваленке бычок. Начинает-то когда еще сигарета... Балерина заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности, ну и естественно. Это все, а мне кажется, что она сказала какие-то очевидные вещи. Я думаю, что так и есть, все и уезжают. А что? Кто может, уезжает. Кто не может, тоже уезжает. Только в водку. Вы не понимаете, а, Волочкова? Она не понимает.
Так а что делать тем, кто не может?
Нет, у меня телефона, мы не так дружим с ней. Не так мы с ней дружим, чтобы прямо иметь телефон. Я хочу сказать, что Анастасия Волочкова, дело в том, что русские все и уезжают. Русские уезжают систематически. Множество русских уезжает систематически в разные места, Анастасия. значит, часть уезжает в Калифорнию, часть в Торонто, ну, это иммиграция. В Израиль.
Часть в соседний город.
Это в Израиль. В Израиль, в Германию. Огромное число русских уезжает. Это такие просвещенные русские, которые сдали экзамен по языку и так далее. Остальные русские уезжают в водку. В водку. И это тоже отъезд, и он примерно равен отъезду в Германию. В смысле исчезновения.
Слушайте, мне кажется, он больше. Потому что невозможно найти работу там, где ее нет.
Нет, в смысле исчезновения из жизни. Водка даже лучше, чем Германия. Я вам доверюсь. Это правда. То есть вы исчезаете намертво и все в некую прекрасную жизнь. Где сказать, свои заботы, свои горизонты, свое счастье какое-то и так далее. В водку уезжает, не знаю, десятки, может, я преувеличиваю, это моя оценка, но, по моему ощущению, десятки миллионов русских уезжают в водку. Разве нет? Остающиеся уезжают в телевизор. А в телевизор это такой же отъезд, как в Германию. Такой же отъезд. Они сидят и смотрят эту срань, которую показывают по телевизору. Это тоже, они полностью, это эвтаназия в чистом виде. Эвтаназия, понимаете, да? Ну, а там, сказать, там кто-то пускает в квартире газ, оставляет открытой конфорку, а кто-то смотрит телевизор, но это одно и то же в сущности. Понимаете? В стране, где разрешена водка, как разрешена в России, и телевизор, что одно и то же, я не понимаю, почему есть запрет на героин. Я не понимаю, почему в России запрещают героин. Ведь он равен русскому телевизору. Телевизор разрешен, а героин запрещен. Я не вижу здесь последовательности. Это же наркотики. То же самое. Итак, Волочкова. Десятки тысяч человек ежегодно уезжают на Запад. Десятки тысяч человек ежегодно уезжают на Запад. Десятки миллионов человек ежегодно уезжают в водку. И еще больше, в 2-3 раза больше, человек уезжает в телевизор. Понятно.
Но они же при этом все равно продолжают возмущаться.
Если вы спросите
так,
русских...
Так что это отъезд такой?
Если вы спросите русских...
Странный.
Даже вы обвините русских, скажете, слушайте, что вы творите здесь в стране? А все русские скажут вам, что у них алиби. У них алиби. Они блистательно отсутствовали. Нет, ну правда.
Да.
У русских алиби. Они отсутствовали, товарищи. Они были в телевизоре, в водке и в Германии в этот момент. Правильно? Соответственно, как можно обвинять этих блистательных людей? Им все время были где-то в другом месте. Разве нет? Хорошо, радио от ТВ недалеко ушло. Я бы сомневался на вашем месте. Я бы считал. Телевизор можно выключить, героин нельзя выключить. Нет, нельзя телевизор выключить, дорогие мои. Нельзя телевизор выключить. Вы попробуйте его выключить, когда он вас всосет. Он вас всосет, и все. И вы попробуйте его после этого выключить. Вы-то уже внутри, он вас переваривает, он вам впрыскивает, как паук. Телевизор впрыскивает вам свой пищеварительный сок и внешним перевариванием переваривает вас. Вы бывший человек, у вас все еще та же самая оболочка. На нее можно надеть брюки, пиджак, еще какие-то вещи какие-то. И по паспорту более-менее вас опознать. Но телевизор впрыскивает вам пищеварительный сок и внешним перевариванием превращает вас в гадкую жижицу внутри кожи. Понимаете? Разве нет? У меня нет телевизора с 7-го года, говорит Марк. Да и сама Волочкова на полгода уезжает из страны на теплые острова в Тихом океане. Я не знаю насчет полгода. Я знаю, что она проводит там январь, ну или там, сказать, пару недель в январе. Я бы не называл это полугодом. Признание отца русского телевизора, что он равен водке. Ну, не знаю, я работал на телевидении, когда мы соревновались в подаче новостей. Я в 6 выдавал, будучи директором информации, одну интерпретацию, а Гусинский, значит, там, Добродеев тогда был у Гусинского. Значит, я выдавал одну информацию, а Добродеев другую. Понимаешь? Мы состязались с Олегом. Олег в 7 давал, а я знал, что Олег в 7 дал, и я давал в 21 совершенно другое. А Олег в 22 посылал Мишу Осокина, чтобы он... дал другое, чем я в 21. Понимаешь,
ну, нынче телевидение не то, что давеча. Да?
Да, так поэтому не надо говорить мне про телевидение 90-х. Телевидение 90-х, товарищи, дралось как зверь за зрителя. Телевидение 90-х — это не... это не то, что вы видите сейчас. Вообще никакого сравнения. Вообще никакого сравнения. Хорошо, давайте двигаться в движение.
Подъем. В движении.
Шоссе энтузиастов 7 в город. Общая загруженность по Москве по Яндексу 7 баллов. По ЦОДД 5 баллов. Тут разница в каких-то подсчетах. Волгоградский проспект 6 баллов в город, 7 на выезд. И я хотел сказать... Так, это все про ТТК. Там затруднения в обычных местах. На востоке внутреннее, на 3 часа по циферблату внутреннее в основном стоит. Люблинская улица 4 балла на выезд. Проспект Андропова 7 баллов на въезд. Каширское шоссе 7 баллов на въезд. Я думаю, Липецкая улица 1 балл. Я думаю, что это привычно или что-то сохраняется на юго-востоке. Но там уже пустили вам метро. Чего вам не имется-то, я не пойму, а? Значит, ну, когда в 2 балла разница между Яндексом и ЦОДД, я начинаю думать, что методика подсчетов специфична. Почему 2 балла разница? Надо тогда это объяснять для прессы. Мы нифига не понимаем вас, дорогие товарищи. Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 11 апреля.
Подъем!